Глава 4. Чей же это гроб? Мальчишки сгрудились вокруг гроба, мигом забыв о том, что минуту назад едва избежали гибели в морской пучине. «Это гроб, учитель!»
«Спасибо, кабанчик, сам вижу!» — огрызнулся плевак окрикливый. «Вопрос в том, чей?»
Ответ был написан прямо под словами «не открывать». Кто-то выцарапал буквы большим кинжалом и окрасил их в буроватый цвет, наверное, кровью.
«Да будет навеки проклят тот, кто потревожит останки Чернобородого Оголтелого, величайшего из пиратов, наводившего ужас на внутренние острова!»
У Икинга по спине пробежал предательский холодок, и он внезапно понял, что их ждет большая-пребольшая беда. Чернобородый Оголтелый приходился Икингу родным прапрадедушкой. Сага об утерянном сокровище Чернобородого Оголтелого была весьма популярна среди викингов. Мне рассказывалось о том, как Черноборот, непревзойденный в пиратской доблести и в бою на мечах, стяжал немыслимые богатства, и одним из величайших сокровищ был его прославленный меч — лезвие бури. Но после 20 лет славного правления Черноборот отправился в далекое плавание и исчез. Больше никто не видел ни его самого, ни его бесчисленных сокровищ. И теперь, 100 лет спустя, на берегах острова Олух, неведомо откуда, появился гроб Черноборода. Странное дело, таинственное и зловещее.
«Ой-ой-ой!» — взволнованно забормотал кабанчик. «Как вы думаете, учитель, в нем лежит сокровище? Можно его открыть?»
«Ну, пожалуйста, ну можно, 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 можно!» Остальные мальчишки тоже загалдели, все, кроме Икинга. Ибо Икинг, кровожадный карасик третий, знал, что Черноборот Оголтелый был самым лютым, жестоким, алчным и кровожадным из всех пиратов, какие когда-либо свирепствовали на просторах Северных морей. Сокровище сокровищем, но если такой злодей, как Черноборот Оголтелый, просит тебя не трогать его гроб, то, по личному мнению Икинга, лучше послушаться. Даже если он уже 100 лет как мертв. Тем более, если он уже 100 лет как мертв.
«Хорошо», — сдался плевак окрикливый, которому не меньше других хотелось заполучить сокровище. «Урок витиеватой ругани на сегодня придется отменить. Совершено важное открытие, и, думаю, надо не мешкать отнести находку стойку обширному и совету старейшин». «Медвежуть, остронож, кабанчик, без толков. Возьмите гроб и несите в деревню».
Вышеназванные мальчишки, поднатужившись, взвалили гроб на плечи.
«И нечего плестись нога за ногу, ленивые селедки!» — взревел плевака. «Это курс пиратской подготовки, а не каникулы. С мамочкой на материке шагом марш! Раз-два, раз-два, раз-два!»
Он бодро зашагал по направлению к хулиганской деревне. Мальчишки вздохнули и заковыляли за ним. Икинг, дрожа, уселся на придорожный камень перевести дыхание, к нему в развалочку подошли Сморкала и Письедух Тугадум.
«Как жаль, что Письедуху помешали завершить начатое», — осклабился Сморкала.
«Перебили на самом интересном месте, да? Верно, Письедух?»
«Угу»,
— хрюкнул Письедух. «А вот что я скажу», — обратился Сморкала к остальным мальчишкам. «Мир еще не видел такого жалкого мечника, как Икинг, верно, пацаны? Слышь, Икинг, человек, который дерется, как разбитый радикулитом старушенца, никогда не станет вождем племени».
«И кто же тогда станет вождем этого племени, если не Икинг?» — спросил Рыбьенок, все еще распростертый на песке в той же самой позе, в какой он свалился с гроба.
«Дай-ка подумать. Надо полагать, ты?»
Сморкала поиграл мускулами так, что череп, вытатуированный у него на правом предплечье, самодовольно ухмыльнулся.
«Я, конечно. Кто же еще?
Во мне течет благородная кровь».
Сморкала приходился Икингу двоюродным братом. Его отцом был толстопуз Пивобрюх, младший брат вождя.
«Я умею вести народ. Хорош собой».
Тут Сморкала погладил гнусного вида волоски на верхней губе, из которых пытался вырастить настоящие усы.
«И у меня все великолепно получается!»
К несчастью, он говорил правду. Сморкала был лучшим учеником по бессмысленной жестокости, витиеватой ругани и прочим предметам.
«Особенно бой на мечах», —
— сказал Смаркало, вытаскивая меч из ножен. Мальчишки ахнули.
«Ух ты!» — восхитился Забияка. «Это же новейший, обоюдоострый, сверхскоростной супермеч! Изогнутый внутренний край, посеребрённое остриё! Где ты его взял, Смаркало?»
«Это мой спиногрыз!» — похвастался Смаркало и помахал шикарным мечом в воздухе, чтобы все могли полюбоваться волю.
«Дурацкий, быстроклювый устрашитель, который у тебя, Икинг, письи дух вышиб, ему и в подметке не годится. Давай-ка я покажу тебе, как надо сражаться».
«Вот это...» — ухмыльнулся Смаркало и сделал стремительный выпад. «Идеальная наводка!» Икинг увернулся.
«А это истребительная защита!» Взревев по-звериному, Смаркало взметнул меч над головой и опустил его, едва не разрубив Икинга надвое. «А это...»
Смаркало рубанул спиногрызом по сторонам, а потом неожиданно прыгнул вперед. Остриё меча остановилось в дюйме от икингового сердца.
«Это Чернобородов захват!
Но вряд ли уволень вроде тебя, который и трехлетки в пеленках не одолеет, слыхал о таких приемах!»
Икинг ничего не ответил. «Вот как надо драться на мечах, братец!» Ухмыльнулся Смаркало и вернул меч в ножны.
«Да...» — сказал он, очень довольный собой. — «Я гениален. Из меня выйдет самый лучший вождь, какого знало это племя».
«Угу. Как жаль, — сказал Рыбьенок, — что мозги у тебя не так велики, как ноздри».
Мальчишки расхохотались. Смаркало испепелил Рыбьенога яростным взглядом, схватил Икинга за шиворот и приподнял над землей.
«Удивительно вовремя свалились деревянные ножны с меча, верно?» — прошипел он, брызжа слюной.
«На этот раз тебе повезло. Но вопрос в том, долго ли тебе будет вести. Подумай об этом, болван! Пошли, Письедох, оставь девчонок в покое, пусть хорошенько выспится».
Он поставил Икинга на место и, уходя, нарочно наступил Рыбьеногу на руку.
«Упс!» — хмыкнул Смаркало.
«Ха-ха-ха!»
— хрюкнул Письедух Тугодум. И они ушли.
«Если Смаркало когда-нибудь станет вождем племени, я эмигрирую», заявил Рыбьенок, потирая отдавленную руку.
«Ты цел?» — озабоченно спросил его Икинг, видя, что Рыбьенок по-прежнему лежит на спине.
«Бодр и свеж», — прохрипел Рыбьенок, откашлялся и выплюнул морскую воду. «Обожаю поплавать с утра пораньше. А ты?»
«Лучше не бывает», — уныло отозвался Икинг, снял сапог и выплеснул из него пару кружек морской воды, а заодно пару мелких рыбешек. «В первый же день пиратской подготовки меня высмеяли из-за неумения драться на мечах и сколошматили до полусмерти. Наш корабль затонул, и я едва не сгинул в морской пучине, а ведь еще и 10 часов нет».
«Может быть, дело было в мече?» — добросердечно, но неискренне предположил Рыбьенок.
Икинг тут же воспрянул духом.
«Наверное, ты прав», — с жаром подхватил он. «То-то я чувствовал, что он для моей руки легковат. Пожалуй, мне нужно что-нибудь помассивнее. Понимаешь, чтобы... вкладывать в удары побольше веса».
Икинг рубанул воздух воображаемым мечом.
«И меня не покидает ощущение, что фехтование — моя стихия».
«Хм, да», — протянул Рыбьенок, не желая огорчать друга. На самом деле он никогда в жизни не видел такого неуклюжего обращения с мечом.
«А еще тебе следует больше практиковаться. Как ты думаешь?»
Икинг с энтузиазмом кивнул.
«Ладно», — сказал он. — «Надо все-таки догонять остальных. Я продрог до костей, и меня гложут дурные предчувствия, что какой-нибудь придурок все-таки предложит открыть этот гроб, на котором черным по белому написано «не открывать». Любят наши лезть на рожон».
«А как ты думаешь, что в нем?» — спросил Рыбьенок.
«Ну, понятия не имею», — признался Икинг. «Но пират, вроде Чернобородого Оголтелого, вряд ли спрячет сокровище, не защитив его какими-нибудь ловушками. Ты ж читал, что на нем написано. Такой злодей способен на любые пакости».
Рыбьенок вздохнул и с трудом поднялся на ноги. Они медленно побрели к хулиганской деревне. Беззубик решил проехаться на шлеме Икинга.
«Как думаешь, может, они все-таки не станут его открывать?» — беспокоился Рыбьенок. «Неужели у них хватит глупости?»